ищем выход.
Добрый вечер. Проблема такая, что если мы вдруг найдем здесь выход из этой ситуации, то, я не знаю, каждому из нас по две Нобелевские премии, причем по всем наукам, не только мира, дадут. Мы поговорим об очередном обострении ближневосточного кризиса, вот что, его специфика, что тут и какие выходы предлагают все стандартные, насколько я понимаю, то есть не предлагает выхода никто. Но вот сейчас мы посмотрим на обстановку, и в студии у нас сейчас ведущий Сергей Бунтман, добрый вечер еще раз, Елена Супонина, здравствуйте, Елена, добрый вечер, востоковец, специалист по Ближнему Востоку. Здесь у нас Георгий Ильич Мирский, здравствуйте, Георгий Ильич.
Добрый вечер.
И Александр Шумилин, директор Центра анализа ближневосточных конфликтов Института Шайкан. Но дело в том, что все известные люди, добрый вечер, Саша.
Добрый вечер.
Скажите мне, пожалуйста, вот это здесь, это очередное стечение обстоятельств или очередной вот нарыв, который настолько сейчас на Ближнем Востоке, Израиль, Палестина и так далее, настолько он созрел, что вот опять взорвался? Это что такое, Елена?
Неизбежное обострение, не первое и не последнее, таких еще будет много, и все это будет происходить до тех пор, пока не будет создано нормальное государство Палестина. Но даже после того, как оно будет создано, это не дает никаких гарантий, что израильтяне и палестинцы будут жить вместе. Маленькая территория и очень много претендентов на очень важные территории, и камень преткновения, например, это город Иерусалим, священный город для многих.
Сколько лет уже камень преткновения, и сколько лет не находится никакого решения, такое ощущение, что его вообще нет, или признать все как есть, или отходить настолько назад, насколько требует, например, Палестина до 67-го года отходить, и все равно это не решит вопрос. Георгий Ильич, если мы сейчас вот облет делаем, по вашему мнению, вот именно этот конфликт, он что вот собой представляет вот качество?
Весь арабо-израильский конфликт?
Нет, это нынешний этап, просто самый последний недели.
Ну, понимаете, это действительно, вот Лена сказала, это сказка про белого бычка, это бывает Абсолютно. Каждые несколько лет. И постепенно нарастает какая-то сила внутри Хамаса, которая приводит к тому, что они начинают обстреливать ракетами. Сейчас появился даже такой термин, по-русски называется, значит, подстригать газон. То есть вот подрастает трава, через какое-то время нужно ее подрезать, через несколько лет она опять подрастает, то есть начинаются обстрелы израильских городов юга Израиля ракетами из Хамаса, из сектора Газа Хамас обстреливает. Израиль наносит удар, какое-то время это продолжается. Но вот я могу сказать, что, значит, был в 2009 году 22 дня продолжалось. Палестинцы бросили 750 ракет. Израильтяне нанесли 2500 ответных ударов. В 2012 году продолжалось 8 дней. 1000 палестинских ракет, 1500 израильских ударов. Так вот, сейчас уже 750 палестинских ракет, больше 1400 ударов. То есть некоторые в Израиле говорят, ну что делать, вот такая судьба, будем каждые несколько лет, по мере того, как они накапливают силы, наносят удар, мы будем подстригать газон, подстригать траву, наносить удары, потом опять. Но дело-то в том, что в чем уязвимость вот такого подхода, в том, что с каждым разом оружие, которым располагает Хамас, становится более совершенным. Это уже сейчас не только вот эти вот «Катюши» и
«Касамы». А вам понятно, откуда оружие?
И всем известно, это иранское оружие. Это, ну, и сейчас вот особенно эти новые ракеты, которые они получили, М-302, по-моему, это совсем не то, что было раньше. Ведь обычно ведь как бывает? Вот эти болванки летят, как правило, они все ложатся в чистом поле, по пустырям. Хотя и тогда могла быть все-таки такая загвоздка. 99 ракет из 100 попадают в чистое поле. А сотая возьмет да попадет в школу с детьми. Как так? То есть даже те ракеты имели какой-то шанс нанести серьезный ущерб. А вот сейчас, вы видите, вот последние дни они посылают ракеты, которые прямо летят на Тель-Авив. на места, где расположена израильская военная промышленность. Но израильтяне сумели при помощи американцев, как вы знаете, создать вот этот железный купол.
Железный купол создать. А может быть, вот есть, Саша, если продолжать сейчас разговор, может быть, тогда, вот если ложатся палестинские ракеты в чисто поле в основном, и израильские удары ложатся точно. Тогда, может быть, правый разговор, что здесь жертвы есть среди мирного населения, среди палестинцев, среди израильтян их пока нет таких, не в таких масштабах, только случайно. Может быть, тогда есть правота какая-то, что вот палестинцы стреляют только пугая, а Израиль уничтожает.
Я вернусь к этому вопросу чуть позднее. Ладно, я хотел бы быть более конкретным в том, что касается причин нынешней вспышки.
Да.
Они весьма конкретны, хоть и вспышка очередная. Проблема вся в нынешнем состоянии, в котором оказался Хамас после июля прошлого года, после переворота в Египте, когда Хамас был лишен поддержки со стороны свергнутого в июле прошлого года правительства Мурси, и оказался в ситуации изоляции. Это сказалось на всех аспектах существования этой организации, в том числе в финансовых аспектах. Например, последние месяцы Хамас не выплачивал зарплату своим сотрудникам. По сути, это боевики, которые были инкорпорированы в государственные учреждения. И они, в частности, эти боевики-хамасовцы, устроили очень интересную акцию. Они расстреляли банкоматы в ряде городов Газы, с тем, чтобы никто, поскольку они не получают денег, то чтобы никто тоже не мог получать, в частности, те, которые формально числятся за Фатхом. Врачи, учителя. Вот. Это очень была яркая акция. Вот. Но под давлением вот этих обстоятельств, изоляции, Хамас пошел на создание правительство национального единства с Фатхом, объявил об этом, и начался процесс объединения, который мог обернуться для Хамаса серьезными проблемами и начал оборачиваться, ибо наиболее воинственно настроенные члены этой организации, особенно из молодого поколения, пригрозили покинуть Хамас и перейти в другие террористические группировки, типа исламский джихад и прочее. Вот. И чтобы сдержать этот натиск, и чтобы показать свою воинственность и заодно обеспечить себе место в новой конфигурации власти по принципу Хизбаллы в Ливане. Да, формально она, Хизбалла, вплетена в политическую систему, а в значительной степени она автономная. Армия Хизбаллы, как мы знаем, намного более мощна, чем армия Ливана. Вот эту схему пытается реализовать хамасовцы.
Что это дает вот на вот таком пятачке, извини, пожалуйста?
Что дает возможность, значит, интегрироваться в общее правительство, да, по просьбе Махмуда Аббаса и заодно продемонстрировать готовность к военным действиям. То есть руководство Хамаса, которое пошло на создание правительства национального единства, начало подвергаться давлению, что оно отказывается от борьбы, от своей программы уничтожения Израиля. Вот. И оно должно было продемонстрировать силу, как оно сочло. Плюс к этому еще ряд обстоятельств, связанных с некоторыми отдельными персонажами этой организации. Например, таким как Арури, который контролирует Западный берег, который как раз инициировал похищение троих израильских детей, юношей, вот, и их убийство. Вот это все привело к тому, что Хамас начал демонстрировать силу, вопреки, как я полагаю, и готовности к этому со стороны Аббаса, и желания со стороны Аббаса. Вот. И теперь ситуация складывается таким образом, что для Израиля выбор невелик. Либо ограничиться частичными мерами, как это было до сих пор в ходе операции 10-12 годов, либо пойти все-таки на наземную операцию с тем, чтобы ликвидировать полностью инфраструктуру Хамаса, что, конечно, будет очень болезненно, но те, кто выступают за этот вариант действий, в частности, Либерман, который даже поссорился с Нетаньяху в этой связи, они считают, что только так сейчас можно обеспечить мир для Израиля на сколь-либо продолжительное время. Более продолжительное время, чем
сейчас,
это да, было до сих пор.
Ну, более-менее там схема ясна. Давайте не утонем в этом. Сейчас у меня общий такой вот вопрос. Мы еще вернемся к тому, что кто как, скажем, воюет, кто как бьет. Но вот здесь, когда упомянули вот это похищение и убийство юношей, вот какую роль сыграл вот этот ответный акт, который сегодня уже близок к раскрытию, насколько я понимаю, да, в Израиле, убийство палестинского молодого человека 16-летнего?
Да, нашли какого-то человека неадекватного, которого несколько лет тому назад уже арестовали по обвинению в покушении на убийство собственной дочери. Вот, ему что-то такое около 30 лет, в общем, такой псих. Вот,
и его тогда отпустили. И он похитил и сжег. Вот
он похитил вместе с двумя совсем подростками, тоже 17-летними. Он похитил и убил, значит, вот этого палестинского юношу.
Насколько этот факт, вот этот ответный акт сейчас вот всю ситуацию запустил?
Палестинцы и израильтяне уже многие десятилетия находятся в состоянии конфликта, и акты жестокости совершаются с обеих сторон. Что и говорить, сейчас на палестинских территориях гибнет гораздо больше людей, счет идет на сотни в секторе Газа. Всякий раз израильтяне отвечают очень жестко на убийство своих граждан. Это оправдано, это правомерно. И, конечно же, иного пути, кроме как отвечать на такие акции, нет, но нередко израильтяне чрезмерно используют силу. Сейчас в Палестине гибнут мирные граждане, и это бесконечный круг насилия. Потом начнется месть, за этого подростка несчастного. Его
да, уже, по-моему,
поймали.
Это более-менее идет.
Ну, запуски ракет, Георгий Ильич правильно сказал, они не могут этими ракетами нанести серьезный ущерб израильтянам. Я боюсь, что могут быть спонтанные акции насилия вот такого же типа. Они страшнее, когда человек садится за руль, например, автомобиля и ведет его в толпу. А ведь в Израиле очень много граждан арабского происхождения, которые живут на территории израильских населенных пунктов. Значит, вот каково, эти спонтанные акции мести
установить внутри Израиля.
Это самая большая проблема для Израиля в будущем, я считаю, демографическая проблема. Рост арабского населения гораздо быстрее происходит, чем рост еврейского населения. И в будущем для Израиля это серьезная угроза. Но
1 600 000 сейчас израильских граждан арабов. Из 8 миллионов.
20, последняя статистика где-то дает такие данные. 22% от населения Израиля. Да. Это мы не говорим про палестинские территории.
Мы говорим про
западный берег реки Иордан, про сектор Газа. Мы говорим про арабов, которые имеют израильское гражданство или тем или иным способом проживают на территории израильских населенных пунктов. И израильтянам придется что-то с этим делать. Для арабов это сила. Это сила будущего.
Можно я отвечу на этот же вопрос с самого начала? Значит, убийство этого арабского юноши не сыграло абсолютно никакой роли в данной ситуации, потому что она уже раскручивалась к тому моменту достаточно основательно. Вот. И что примечательно, и тем более было ясно, что что-то там не совсем так, что это не просто месть, как это, если месть, то надо 3 к 3, там, и, в общем, это вопрос был подвешен, хоть и достаточно впечатлил израильское общество, палестинцев, наверное, но интересно то, что в данной ситуации, когда Израиль достаточно интенсивно подверг обстрелам многие объекты в Газе, общественное мнение в самом Израиле, в палестинской среде, а в арабской, простите, среде самого Израиля, очень настроено совсем не так, как было настроено раньше. Не столь остро против этих действий. И также достаточно мягко, лояльно и с пониманием относятся к действиям Израиля в Европе, на уровне правительств, да и, в общем-то, общественного мнения, и в Соединенных Штатах тоже, и это подчеркивается везде и на всех уровнях. И вот это новое обстоятельство, новый момент, который, наверное, есть смысл сейчас учесть. Новые моменты в этом конфликте, новые ракеты гораздо большей дальности, поставленные в свое время Ираном, теперь достигают и Тель-Авива, и Иерусалима. И понимание ответных действий Израиля не только в широком плане в Европе, которая раньше настроена была весьма критично, и в Соединенных Штатах, но и в арабской среде самого Израиля. Таких бурных протестов, как было раньше, не видно.
Что Израиль становится более един?
Но в данной ситуации вряд ли стоит обобщать, а вот сейчас слишком все понятно, откуда что идет. Я напомню, что поначалу, когда были похищены эти трое ребят, и даже когда они были убиты, Нетаньяху ответил очень-очень ограниченными действиями, чем вызвал негодование в среде своих союзников по коалиции. И вот эта сдержанность, проявленная Нетаньяху, в общем, была понятна. И это была демонстрация нежелания правительства применять масштабно военную силу. Это было продемонстрировано, это было ясно, очевидно, вот в тот промежуток времени. Но хамасовцы пошли другим путем, решили все-таки эскалировать конфликт и начали обстрел ракетами. И тогда уже правительство Израиля оказалось в безвыходной ситуации, тем более, что ракеты начали достигать Тель-Авива.
Понятно. Саша, вот скажите, пожалуйста, Георгий Ильич и Елена, скажите, пожалуйста, насколько все-таки возможна сейчас наземная операция, и если она произойдет, насколько она может решить проблемы, а не вызвать новую затяжную войну.
Вы имеете в виду сухопутную операцию?
Сухопутная операция.
Вот я думаю, что сейчас, если перестанут ракеты пускать хамасовцы, то Нетаньяху, пожалуй, не останется другого выбора. Потому что раньше это все касалось только южной части Израиля. Вот туда падали эти неуправляемые ракеты, разрывались где-то на пустырях. Ну, я говорю, вот этот... пострижение газона. Ну, с этим можно жить.
Ну, да,
неприятно,
это
противно.
Да, но это ваша жутковатая ваша картинка, да, я вам скажу,
неприятно.
Про газон.
Да, неприятно, но можно жить. Но сейчас к этому прибавляется настроение жителей центральной части, в том числе жителей Тель-Авива, жителей Иерусалима, Хайфа, которые видят, что хорошо, пока что железный купол работает. Прекрасно. Вы знаете, как он работает? Он определяет, куда упадет та ракета, которую пускают палестинцы. Если они видят, что она упадет в чистое поле, так что на нее тратить свою ракету, которая стоит 62 тысячи долларов каждая? Поэтому они ее пропускают. А ту, которая прилетит и разорвется в жилом квартале, они ее сбивают. Но люди могут рассчитывать хорошо. Прекрасная вещь. Купол. Угу. Но ведь и на старуху бывает проруха. А вдруг где-то какая-то ракета пробьет это и прямо упадет в жилые кварталы Тель-Авива и так далее. То есть, стоит ли рисковать? Нетаньяху сейчас находится под давлением и не только Либермана, но и Беннет, это еще более правая партия. Либерман возглавляет партию «Наш дом Израиля», это партия, значит, «Еврейский дом», еще более жестко, который требует, что в конце концов, и они отражают интересы поселенцев. И жить тех людей, которые считают, что Без конца ждать невозможно, рано или поздно. Ну,
то есть,
поскольку с каждым разом ракеты становятся...
Вот эта точка принятия решения. Ну, да.
Вообще, когда сотни трупов в секторе Газа и несчастные убитые еврейские мальчики, называть это подстрижением газона, это несколько цинично, конечно, звучит. Да, реальность она такова,
я
она
сказал,
жестока.
Но,
позвольте мне еще не согласиться с Александром насчет того, что мировое сообщество реагирует спокойно на происходящее. Ну, буквально час назад мне на мейл пришло письмо от ООНовского офиса в Израиле, и очень большая тревога. Американцы обеспокоены, Европейский Союз. Но закрывать на это глаза невозможно. Да, люди
и все поддерживают
гибнут.
Израиль.
Нет, я бы не сказал. Все сейчас
Израиль.
Хотят остановить
уровне,
Израиль.
На всех
это не
все
так, это не так, неправда.
Так, это именно так.
Неправда. Это далеко не так. Это далеко не так. И сказать, что в Израиле арабы рукоплещут происходящему или нейтрально реагируют на события, ой, далеко нет. Это еще аукнется бумерангом израильтянам, к сожалению. Поскольку другого способа, как жестко отвечать, израильтяне не придумали. Вот я соглашусь, пожалуй, единственное в том, что Нетаньяху поначалу в самом деле колебался. Он не знал, как реагировать на это. У израильтян нет четкого плана. Это даже пугает, потому что если не решать эту проблему, то всякий раз такие всплески будут возникать вновь и вновь. Может быть, появится какой-то гениальный провидец, который, в отличие от Барака Обамы, получит, наконец, Нобелевскую премию мира за дело. Но пока в ближневосточном конфликте такого не появилось.
Кстати, ближневосточный конфликт, если не рекордсмен получения Нобелевских премий мира на каждом этапе. Да. Я не знаю, по-моему, столько премий, сколько за промежуточные решения ближневосточного конфликта, по-моему, ни у кого нет.
Но вы правы в том, что решения были всего лишь промежуточные.
Да, они абсолютно промежуточные. Это на каждом этапе можно раздавать и только девальвировать тем самым Нобелевскую премию. Мы сейчас прервемся на 5 минут и потом все-таки посмотрим, какое место может занять этот конфликт в дальнейшем. Потому что у меня такое ощущение, что в какой-то момент может превратиться и в полномасштабное, и во что-нибудь очень и очень. Каждый раз есть ощущение, что может деградировать конфликт в любую минуту, и что он в эту хроническую болезнь может как-то взорвать, вот на самом деле. Ну, давайте посмотрим через 5 минут, после того, как услышим новости и новости без рекламы, через 3 минуты.
Ищем выход.
И у нас сегодня в гостях мы обсуждаем очередной вот виток, если можно так сказать, ближневосточного кризиса. Елена Супонина, Георгий Мирский, Александр Шумилин, ведущий Сергей Бунтман. Ну вот смотрите, давайте сейчас с другой стороны зайдем. Всегда начинают говорить о нескольких вещах. Или провести какую-нибудь окончательную бесповоротную наземную операцию Израиль может провести. Или каким-нибудь образом опять начать переговоры, какие-нибудь действенные, которые к чему-нибудь приведут. И в конце концов, может быть, скажем так, палестинскому государству, которое будет государством. И будет существовать в каких-то границах, которые кто-нибудь все признают. И Израиль признает, и Палестина признает Израиль, и всем будет хорошо. Но вот скажите, вот есть ли хоть какая-то возможность не переговоров вроде сказки про белого бычка очередной, а каких-то действенных переговоров? Есть ли какие-нибудь такие силы? Вот сейчас Александр Шумилин вот в начале первой части нашей передачи описал какую-то такую, вот, где нельзя разобраться без... гектолитров, мне кажется, горячительных напитков в этих самых. Но возможно ли, кто могут быть собеседники? Кто могут быть собеседники, которые не будут повторять, давайте вернемся к 67-му году или раньше того, или к сотворению мира, и иначе не будем разбираться. Могут ли быть какие-то действенные, остроумные в политическом смысле слова переговоры?
Во-первых, ключевая фигура во всей этой сложной ситуации – это Хамас. Без Хамас ничего не сделаешь. Сейчас уже совершенно ясно, что бы Израиль ни предпринимал, даже если он предпримет полномасштабное вторжение, займет весь сектор, уничтожит большинство боевиков, уничтожит всех лидеров, уничтожит всю инфраструктуру. Хамас – это нечто такое, что вплетено в саму ткань общества сектора Газа. С ним ничего не сделаешь. Это первое. Израильтяне это понимают. Это одна из причин, почему они 100 раз подумают, прежде чем предпринимать вот такое широкомасштабную
операцию. Да.
Во-вторых, Хамас сейчас вошел вроде в единое правительство. И это, с одной стороны, казалось бы, аргумент в пользу палестинцев против Израиля. Если израильтяне раньше могли говорить, а с кем говорить-то? Они расколоты на две части. Сейчас он говорит, пожалуйста, единое государство. Но это еще хуже с точки зрения Израиля. Они приняли в это совокупное единое правительство Хамас, организацию, которая не признает Израиль вообще, хотя время от времени по тактическим соображениям. Говорят, что мы согласны какое-то перемирие там на несколько лет и так далее. Но, в принципе, в уставе этой организации записано, что евреи виноваты во всех революциях мира, и у французской революции, и в российской октябрьской революции. Евреи устроили две мировые войны, и Израиль, с их точки зрения, не должен существовать, поскольку само название этой организации – «Исламское сопротивление», понимаете? «Единая исламская Палестина». Так вот, поскольку ясно, что это организация…
Значит, вот то, что вы описываете, значит, ничто невозможно.
Полный тупик. Вы знаете, я долго живу на свете, я давно уже вышел из того возраста, когда человек по наивности своей считает, что из каждого положения обязательно есть выход. Стоит захотеть – нет, сколько угодно ситуации. То есть выход может быть катастрофическим, может вообще потопить все в крови. Под словом «выход» я имею в виду более-менее разумный, эффективный выход. Его не видно, потому что, возьмите израильское общество, знаете, что только 8% израильтян, по последним данным, опросов, считают, что палестинская проблема является для них приоритетной. Только 8%. Для остальных это проблема экономическая, это проблема иранской бомбы и так далее. Вместе с тем, опросы показывают, что если их спросить, все-таки вы выступаете за то, чтобы создать два государства, 75% за это, да. Но если опять же третий раз спросить, а что это за государство, чтобы оно имело свою армию, свою авиацию, чтобы не было еврейских поселений, то скажут, нет, ни в коем случае. Как так? Почему? Да потому что мы ушли из Южного Ливана, что получили? Хизбаллу с ракетами. Мы ушли из Газы, что получили? Хамас с ракетами. Если мы уйдем к границам 67-го года, мы получим рядом с Иерусалимом, с Тель-Авивом, с центром нашей страны, мы получим Хамас, который сильнее, чем ФАТХ,
и будет доминировать
с ракетами, с иранскими.
Понятно.
Вот аргумент.
Понятно, Елена.
С одной стороны, вроде ничего не меняется. Израильтяне уже пробовали многое. И мирные переговоры, и операции, и наземные, и воздушные. И входили в сектор Газа.
И выходили
из сектора. И выходили из сектора Газа. Но напрасно территории. Думать, что ничего не меняется. Нельзя войти в одну и ту же воду несколько раз. Вода течет. Река вроде одна и та же, вода
всегда,
на Ближнем Востоке меняется.
H2O,
и кто регулярно посещает Палестину, например, последние годы, тот может заметить, как меняется на глазах Палестина. Вот я была там в 90-х годах в середине, и сейчас, недавно, это две большие разницы. Палестинцы все ближе и ближе подходят к своей государственности. Особенно это касается западного берега реки Иордан и Рамаллы. Да они уже нефть начинают искать возле Рамаллы. Причем уже обращаются к российским компаниям, чтобы они в этом им помогли. Ну, представьте себе эту ситуацию, когда Арафата когда-то еще кто-то называл террористом, а потом он получил Нобелевскую премию мира. Сейчас кто-то Хамас называет террористами. Я не исключаю, что с Хамас еще придется договариваться. И напомню, что российская позиция в этом коренным образом отличается от таковой у американцев, у израильтян. Россия не считает ни исламский джихад, ни Хамас террористическими организациями. Да,
дает?
Георгий Ильич прав, когда говорит, что Хамас вплетено в палестинское общество. Вы можете Вы можете встретить политика из более умеренного движения ФАТХ, а брат у него или дядя будет из Хамас. Эти люди, они родственники, они один
вывод,
за одного,
другой... Елена, вывод. Но если договориться, придется договориться. Но о чем?
Вот здесь о чем? Вот здесь что, о чем можно договориться? На чем можно сговориться? Реально?
В любом случае, уничтожить их нельзя. Вывести их за скобки политического процесса
это уже
невозможно.
Решили. Но это, если я вас правильно интерпретирую...
Что нельзя, это понятно, а вот что можно?
Это я, если я вас правильно интерпретирую, Георгий Ильич, то это, в этом и тупик и есть.
Конечно. В свое время, в начале 90-х, с помощью международного сообщества палестинцы и израильтяне договорились о том, что палестинцы получили для себя автономию и некую степень самоуправления. И чем дальше, тем больше они выстраивают свои государственные институты. Это еще нельзя назвать государством, потому что они не имеют четких границ своей армии, территории. Но процесс идет, и остановить его невозможно. Мы никогда уже не вернемся к идее совместного израильско-палестинского государства. То, что когда-то Муаммар Каддафи называл Исрапал, соединив Израиль и Палестину, два названия в одном флаконе. Этого уже не будет никогда. Будет два государства.
Так какие?
Израиль
только,
и Палестина.
Только какие? Только в какие?
Какие
границы?
Об этом надо договариваться?
Нет, я хочу сказать, что я не согласен совершенно с тем, что вы говорите, Лена. Дело в том, что это только на первый взгляд кажется, что чем больше каких-то уступок, чем больше люди сидят, договариваются, тем ближе решение. Наоборот, когда Осло было, они начали с малого. И всегда кажется так. Вот начнем с малых вещей. Но когда они в Кэмп-Дэвиде при Клинтоне дошли, Арафат и Худ-Барак, дошли до главных вещей, Иерусалим, судьба еврейских поселений на Западном берегу, границы и, наконец, проблемы беженцев арабских, то тут-то и оказалось, что это ошибочная идея, что чем больше люди мелкими шагами идут навстречу, чем больше они сидят договариваются, тем лучше. Наоборот, тем больше они убеждаются, что совершенно непреодолимая пропасть. Даже вопрос о Иерусалиме сейчас гораздо хуже может быть решен дальше от решения, чем это было 15 лет назад. Вопрос о поселениях. Ведь поселения-то все расширяются. Но все больше евреев живет.
Война,
все больше евреев живет в Восточном Иерусалиме.
Мир ведет в тупик. Все ведет в тупик.
Да?
Все дороги ведут в тупик. Саш, пожалуйста. Вот тут.
Да, глобальный вопрос, на который...
Ну, каждый раз мы возвращаемся, вот при каждом обострении мы возвращаемся к глобальному вопросу. Потому что нельзя бесконечно говорить о выходе из каждой конкретной ситуации, хотя это тоже необходимо.
Ну вот, к сожалению, глобального выхода не просматривается ясно, кроме как общих слов создания соседнего, по соседству с Израилем, палестинского государства. Но безвыходных ситуаций все же не бывает в политики, ибо есть краткосрочные выходы. Да, но все-таки краткосрочные
молодой
выходы.
Молодой человек еще, Саша.
Да, я понимаю. Вот, краткосрочные выходы. Политики обязаны, обречены находить эти самые выходы. Так вот, значит, если упомянуто было Осло, там был нарисован план и долгосрочный, стремящийся к созданию самостоятельного, независимого палестинского государства рядом с Израилем. И краткосрочные шаги в виде автономии и прочее. Вот. Но важнейшим элементом и планов Осло, и всех идей урегулирования является договоренность, идея о том, что палестинская сторона будет достаточно миролюбива.
Что означает достаточно миролюбива?
Миролюбива – это означает, что она не будет стремиться к уничтожению Израиля, что она будет готова к компромиссу и, соответственно, подавлять те радикальные силы, которые выходят за рамки этого плана, основных идей Осло и прочих миротворческих усилий. К сожалению, как развернулись события в середине нулевых годов, Фатах, Махмуд Аббас продемонстрировали свое бессилие перед радикалами Хамаса. И тогда вот эти идеи долгосрочного урегулирования оказались подвешенными, все планы, дорожные карты, основанные на договоренностях Осло, оказались подвешенными, долго думали, как быть, и все-таки решили действовать, я имею в виду международный квартет посредников и израильское правительство, решили взаимодействовать с Махмудом Аббасом, игнорируя Хамас, изолируя Хамас. И эта линия сохранялась и сохраняется по сей день. Что это означает? Означает это вот как раз то, о чем здесь уже говорилось, идея все-таки создания государственности, продвижения палестинцев к самостоятельной государственности.
Без Хамаса невозможно.
Нет, нет, нет. Я говорю об основополагающих идеях. Вот. На взаимодействии между Израилем и Фатхом под руководством Махмуда Аббаса при противодействии Хамасу. И именно в рамках этой концепции Израиль также способствовал, да и сейчас, кстати сказать, способствовал созданию и утверждению государственных структур на западном берегу реки Иордан. Именно Израиль оказывал всяческую помощь, помимо ООН, да, создавая вот эту какую-то образцовую зону, которая должна быть изолирована от Газы. Газа должна была оказаться по этим, согласно этим взглядам и концепциям, в достаточно, ну, failed state, да, таким, вот, провальным государством, и когда жители этой территории возмутятся, что, кстати, и происходит уже близко к этому.
Нет, ничего не получается. Они продолжают со все большей ненавистью относиться к евреям и к Америке, но не к своему правительству.
Кстати, авторитет Хамаса в Газе сильно подорван. Его, это факт, уже есть и опросы.
Точно так же говорили именно 2 года назад и 5 лет.
Да,
ничего не получилось.
Но это террористы, которые держат силой, заложниками все население этой территории. Вот.
Народ валит все на Америку, на Израиль, а не на них.
Разумеется. Разумеется, от этого никуда не уйти. И вот мы сейчас как раз говорим о том, что нового в этом всплеске противостояния, что старого. О новом мы уже сказали. Да, новые ракеты и новая реакция официальных структур и правительств в Европе, сдержанная реакция, повторяю, израильских арабов, сдержанная, да, не рукоплещение, но сдержанная.
Это очень вот тонкие приборы надо, чтобы это измерить, Саш. Получается, что здесь измерить. Вот эта градация очень какая-то тонкая.
А где-нибудь все-таки видели демонстрации израильских арабов в Иерусалиме или прочего с приостановкой?
Может, я невнимательно смотрел, но не
это, вот этого нет, а раньше это было. Вот. Я говорю, что сейчас новый контекст. А что старое осталось? Старое осталось действительно устремление Хамаса к тому, чтобы навязать свою волю, заявить себя и утвердить, и сохранить в качестве важнейшего фактора. Другим важным элементом старого, и это, видимо, неизбывно, это реакция определенных леволиберальных кругов общественности в Европе. Вот имейлы, которые Ленин присылают, наверное. Это вот оттуда.
Нет,
так всегда
это
было.
Да, всегда.
Так всегда было. И, разумеется, я говорю, что это старое. Это
а,
то,
кстати
что
говоря, вот это
есть
поправение Европы, оно никак не сказывается.
Будет сказываться со временем, но
вот то, что сейчас и в Европейском парламенте.
Сомнительная история.
Старое осталось не только это. Старое осталось твердое намерение Израиля не допустить создания палестинского государства в таком виде, в каком оно может быть приемлемо. Все то, что говорил Нетаньяху, все его аргументы, все условия, которые он ставит, абсолютно неприемлемы ни для кого из палестинских руководителей. Вот что самое главное старое. Поэтому нужно еще эту сторону смотреть.
Нет, ну, там же нет конкретики. Там есть, что Нетаньяху, его речь знаменитая Бар-Илан, она твердо заявляет готовность правительства к созданию палестинского государства. Вопросы границ подлежат обсуждению и, соответственно, корректировке.
Там все останавливается.
Да.
Начинается
обсуждение.
Да, это серьезный прогресс. Ибо до того Нетаньяху и Ликуд не были согласны. Я имею в виду Нетаньяху предыдущего каденции, предыдущего созыва. Вот. До того не было такой готовности, как сейчас Георгий Ильич говорил. 75% израильтян готовы к созданию палестинского государства.
Абстрактно.
Вот именно об абстрактно.
Нетаньяху
никогда не конкретизировал план создания государства, чтобы так его отвергать, как вы говорите. Этого еще нет.
Почему не конкретизировал? Израильские войска должны стоять по реке Иордан, на границе Иордании. Говорил.
Да.
Государство не должно иметь армию в современном смысле слова. С авиацией, с артиллерией и так далее. Говорил. поселения в основном останутся, нефти. Вот эти три момента, они которые отвергнут палестинцы абсолютно.
Нет, отмен территории. Скажите, пожалуйста, можно я сейчас, извините, я сейчас вот пофантазирую. Вот дам новые вводные просто, вдруг, если вдруг, вдруг никто, ни одно, например, государство не допускает мысли, что Хамас не террористическая организация, не признает, не вступает ни в какие отношения. Такую чистую, знаете, дистиллированную ситуацию. Иран прекращает свою, ну, вдруг, ну, мало ли, возвращается шах, и Иран прекращает поставки какие бы то ни было оружия Хамасу. Как тогда изменяется ситуация? Вот если отрезается вот это снабжение именно оружием, исчезает какое бы то ни было признание Хамас как организации.
Это нереально, ничто не другое.
Это абсолютно реально. Хамас. Не надо демонизировать.
Нет, ну а вдруг?
Хамас.
На хорошо,
Ближнем
хорошо,
Востоке
а вдруг?
Полно террористических организаций, реально террористических. Аль-Каида, вот сейчас в Ираке, джихадисты.
Да,
Хамас не из их числа. И Хамас пользуется очень большой поддержкой населения. Не только в Палестине, но популярное движение во всем арабском мире. Невозможно представить такое участие египетского населения,
кроме Катара. В каком арабском мире оно популярно? В какой стране оно популярно?
Попросите египтян. Подождите, давайте не будем про правительство говорить.
Не набрасывайте сейчас. Я хочу понять, что хочешь сказать, Елена Сухонина.
Но
я был далек.
Если мы фантазируем, то сейчас прозвучала мысль, что эта проблема нерешаемая. На ближайшую перспективу нерешаемая. Но на дальнюю перспективу, а почему бы и нет? Еще несколько лет назад в этих же студиях говорилось о том, что курды никогда не подойдут к своей независимости. Ну, подошли же, меняется ситуация на Ближнем Востоке. Да поменяется ситуация и с Палестиной тоже. Сейчас в Израиле арабы составляют 22% населения. Это при наличии 4 миллионов на палестинских территориях, при наличии 6 миллионов палестинских беженцев и при очень высоком демографическом росте. Представьте эту же ситуацию через 20 лет. Предположим, арабов в Израиле будет уже 35%, а рядом палестинцы с точки зрения евреев, но мы же говорим с точки зрения России, с точки зрения международного сообщества, мы же не представляем здесь государство Израиль. Мы говорим о том, будет ли создано государство Палестина или нет.
Вообще Россия,
так если изменятся эти реалии, палестинцы начнут даже нефть добывать, а почему вы не считаете, что государство Палестина будет создано?
Подождите,
вполне возможно.
Тем хуже будет, чем больше.
Тем хуже
будет.
Для кого?
Для еврейского государства, которое.
А я говорю про Россию. Почему Россия будет хуже?
А с чего взяли, что
потому что я сижу в студии «Эхо Москвы».
Проект Тель-Авива мы слышали. Подождите, дайте я задам вопрос. Дайте я задам вопрос.
Кто им разрешит это?
Подождите, мы говорим сейчас. Значит так, не что это сделает для России. России глубоко начхать на все это дело. Если бы Россия занималась больше своими делами, больше должно быть глубоко начхать вот на это дело. Потому что если бы Россия занималась своими делами, а не решениями каких-то проблем и поддержки бог знает кого, от Донбасса до я не знаю чего, то Россия была бы замечательная страна, где бы мы с вами прекрасно жили. Вот. Но я сейчас... Мы занимаемся ближневосточным кризисом, где существует объективно ситуация. Объективно существует государство Израиль? Оно существует?
Да, и по всем резолюциям должно быть создано государство Палестина.
Хорошо,
резолюциям организации
наличие государства, наличие государства, палестинского государства там, оно отрицает существование государства Израиль для вас или не отрицает?
Нет, конечно, и сами палестинцы признают.
Тогда при чем
палестинцы?
Тогда при чем Хамасы
признают? Знаете, я всегда могу говорить об уничтожении слонов в Африке, я тоже могу говорить, что мне наплевать на слонов, но самое главное, что это для России. Понимаете, это постановка вопроса совершенно никуда не
почему?
Годится.
Почему? Да вы посетите храм в Иерусалиме, зайдите, сколько там православных.
Да я
из
понимаю,
России.
Сколько везде православных.
И для них очень
что,
важно.
Сейчас Россия тоже ведет свои войска,
важно.
Чтобы защищать посетителей
очень
храма,
важно.
Что ли? Опять?
Можно ли посещать сейчас святые места в Израиле?
Да
сейчас
нет,
очень много туристов ездят. У меня очень много знакомых в Израиле живут, которые приехали из Советского Союза туда.
Да при чем?
Что это дает для уменьшения?
Нет, это
я коренным образом не согласна с постановкой вопроса, что России должно быть начхать на происходящее на Святой Земле, на происходящее в Израиле, на происходящее в Палестине.
Просто ничего не можем сделать.
Да, по-моему, мы забрались в какую-то дебрь. При чем тут, вот при чем тут Россия? Скажите мне, пожалуйста, при чем тут Россия? Как? Мы об этом вообще не говорим.
Сейчас около 500 граждан России, их надо эвакуировать.
Так, можно?
Ну, так в Израиле, можно, в Израиле очень много людей, которые тесно связаны с Россией.
Да, Саш, пожалуйста.
Ну, значит, все-таки конкретики, что там все готовы, и резолюции ООН вообще все предусматривают. Да, предусматривает. Резолюция 181 ноября 1947 года предусматривала раздел подмандатной Палестины на два государства. Кто от нее отказался? Скажите, Леночка, скажите, кто отказался, кто заблокировал эту резолюцию? Не хотите сказать, арабы, арабские страны заблокировали эту резолюцию. Дальше идем. Следующий крупнейший передел 1967 года. Когда премьер-министр Израиля после победной шестидневной войны сказал, что мы готовы отдать эти территории в обмен на мир. Каков был ответ арабских стран? Скажите мне, пожалуйста. Хартумская конференция, три нет.
Так что согласны?
Так кто говорит, что, понимаете, полная готовность палестинских экстремистов?
Сейчас
а зачем говорить общими словами,
что... Лишать палестинцев права на государственность?
Да не лишает никто. Вот
есть враждебный элемент, который сосредоточен.
Я хочу задать только один вопрос.
Причем арабские страны действительно готовы к урегулированию. И саудовская инициатива – это мощнейший аргумент сейчас, который
как
предполагает...
Вот представьте себе, давайте поговорим о России. Вот Россия граничит, предположим, с Куропатамией, да, какой-нибудь, или Лимонией. Лимония считает, мы не знаем, с кем там переговариваться. Она считает, что Россию надо уничтожить, потому что это уродливое какое-то между Китаем и Европой, какое-то уродливое порождение. Как можно с ними переговариваться, с этими людьми? Да, сначала нужно сказать, ребята, лимонцы.
Да вы с палестинцами хотя бы раз общались,
опросите
их. Там очень много людей, которые не хотят.
Я говорю конкретно про Хамас.
И Хамас разные, там разные у них крылья в этом Хамасе.
Хамас говорит одно маленькое простое заявление. Израиль имеет право на существование. Когда Фатх это сделал, там понятно было, что можно переговариваться.
Я не исключаю.
Хамас может это сделать?
Я считаю, что да.
Нет, тогда перестанет быть Хамасом.
Тогда
нет, я считаю,
а не появится
да.
ли тогда, я не знаю, там, не Хамас, а Камаз, не появится ли тут же организация, которая будет наращивать свое влияние за счет отрицания государства.
Появится. А на Ближнем Востоке не только в Палестине, полно радикальных организаций.
Конечно, появится
и в Ираке, и в других странах, да. Появятся, конечно. Мы сейчас вообще наблюдаем на Ближнем Востоке всплеск нестабильности и экстремизма.
Вопрос, как к ним относятся правящие структуры. Если вступают в союз, то это одно. Если противодействуют, то это абсолютно другое. И вот действительно арабские страны пытались, начиная с 70-х годов, некоторые, разумеется, в частности Египет, навести мосты с Израилем. Но за что Садат поплатился жизнью? И от кого он погиб? От рук кого? От рук исламистов египетских, которые, естественно, это братья-мусульмане, которые распространялись и на Палестину. И вот эта угроза исламского экстремизма и терроризма сейчас мощнейшим образом репродуцируется в арабском мире, и в лице Хамаса она сосредоточена. Я повторяю, против Хамаса, повторяю, Лена, Саудовская Аравия, Египет, Иордания – назовите еще. Катар там еще немножечко что-то делал. Турция. Ну, Турция тоже такой сомнительный.
Только
да,
что
Турция,
Эрдоган
да.
сделал
да,
заявление,
да, да.
осуждающее израильтян.
Очень аккуратно, да. Ну, осуждающие так в меру. Они достаточно хорошие
очень
отношения.
Очень резко осудил Эрдоган.
Да. Эрдоган исламист. Вот. Но это не арабское государство Турция. Так что вот, пожалуйста, картина. И, естественно, Хамас – это главное препятствие миру, с которым сейчас пытаются бороться, я повторяю, арабские страны, сдвинемся от Израиля. Израиль, так сказать, на поле боя с ним борется. А арабские страны противодействуют ему всеми возможными способами. Политическими, Хамасу, финансовыми, откуда его движение Хамаса навстречу Ирану. Он был блокирован в арабском мире. Вот какая ситуация. Она довольно многосложная. И говорить о палестинцах
да.
единым
мы,
голосом
пожалуй,
ни в коей мере нельзя.
Мы,
у нас с вами нет даже ни секунды.
И есть
давайте
Хамас.
Как
как тот же самый. Так, все. Нобелевскую премию мы не получим. Ни один из нас, ни одну сейчас. Вот. Зафиксируем вот это состояние, которое очень напоминает состояние самого ближневосточного кризиса. Вот все то, что мы здесь говорили. Спасибо вам большое. Я думаю, что можно много извлечь интересного из того, что сегодня здесь говорилось. Всего доброго.
Ищем выход.